Всем привет! С вами Катерина Суратова и сегодняшний подкаст про самооценку. Очень частый такой запрос: самооценка, как ее повысить, как ее изменить, что с ней делать, самоценность, чем отличается самооценка от самоценности и так далее. И сегодня хотел бы поразмышлять на эту тему, немножко вам наметить пути, в какую сторону идти, если у вас с этим проблемы. Мне кажется, все испытывают с этим какие-то определенные сложности, если не в целом в жизни, то там, может, в каких-то областях жизни, да, работе, в отношении, там, не знаю, с противоположным полом, там, в дружбе, в еще каких-то отношениях или в отношении собственной внешности и так далее. И, как я понимаю, в головах людей есть такая прямая связь, что есть тебя в детстве. Вот любили, заботились, много тебе уделяли внимания, все покупали и там, ну, короче, очень хорошо относились, то вот у тебя хорошая самооценка, ты тоже себя любишь и вот такой хороший, уверенный в себе ходишь. А если тебя в детстве много ругали, сравнивали, там, обесценивали, критиковали и так далее, то вот у тебя плохая самооценка, и вот ты ходишь такой весь неуверенный в себе и тоже сравниваешь себя с другими и так далее. Но на деле это очень упрощенное понимание, и все немножко сложнее. Не настолько прямая связь с детством, и не все вот так вот просто. Ну, например, очень часто я встречаю людей, которые в голове постоянно себя сравнивают с другими по каким-то параметрам, да, и в детстве их никто особенно не сравнивал. А есть тех, кого сравнивали в детстве много, но их проблемы во взрослой жизни в другом. И вот вообще хочу сказать, что люди, которых вот вы можете видеть, да, так вот ходят такие люди, какие-то спокойные, уверенные в себе, которые высоко себя ценят, такие вот гармоничные, взвешенные, которые так принимают решения, с собой соотносясь, и вот с таким чувством собственного достоинства. Вот я это называю чувством собственного достоинства, себя так очень благородно и хорошо несут. Наверное, вот такая картинка человека, да, с хорошей самооценкой, хотя это на самом деле человек с хорошей самоценностью. И вот это состояние, оно не столько зависит от опыта детства, сколько оно зависит от того, насколько человек повзрослел. Конечно, детство, какие-то определенные сценарии детства будут больше этому способствовать, какие-то будут усложнять этот процесс, но смысл в том, что абсолютно каждому человеку, даже тому, у кого было вообще какое-то прекрасное, идеальное, волшебное детство, все равно нужно себя взрослеть, и все равно вот этого перехода не происходит. И сегодня мы поговорим о том, как его сделать, и о том немножко, какие вообще алгоритмы воспитания, может быть, если вы родитель, какие алгоритмы воспитания тут могут помочь. Потому что вот говорят, да, так что если там тебя недолюбили родители, значит, надо во взрослом возрасте себя долюбить. И это такое странное для меня утверждение, потому что вообще непонятно, типа, что надо делать. Надо себе все покупать, или надо как-то себе заботиться, надо что-то себя в чем-то убеждать, и что конкретно, да, какие конкретные сценарии. Ну, вот тут на самом деле дело не совсем в любви. И больше, гораздо удобнее эту тему объяснить вот этой, связать ее с темой взрослости, с темой сепарации, с темой взросления, перехода от инфантильной модели мышления к более взрослой модели мышления. И сейчас я зайду чуть-чуть издалека и расскажу такую историю. Недавно, на прошлой неделе, я публиковала в Инстаграме такой текст. Ну, соответственно, он вышел там в Телеграме, на сайте, про поиск виноватого. И писала я про то, что это совершенно бесполезная стратегия, она вообще такая очень детская. Я это связала с тем, что про брак я писала, про свой. Стал пример, что вот у нас с мужем есть такая классная традиция, не знаю, как сказать, мы никогда не ищем виноватого. Вот на самом деле, если что-то происходит, такое нехорошее, не знаю, там что-то какой-то облом, кто-то заболел, что-то случилось, сломалось, мы там везде опоздали, пропустили самолет, еще что-то такое, то мы не начинаем выяснять, из-за кого это, и кто тут плохой, кто тут жертва, кто агрессор, кто в чем виноват, а мы сразу начинаем направлять все усилия на то, как это исправить. И это так, и это очень крутая рабочая схема, всем очень рекомендую. И дальше я развиваю эту тему, там в сторис я еще раскрывала тему вообще инфантильных стратегий. И вот поиск виноватого — это как раз такая инфантильная стратегия. То есть, да, когда что-то случилось, и сразу я начинаю искать, типа, кто виноват, кого наказать, на кого все скинуть, Потому что когда случается ситуация, да, какая-то такая непредвиденная, ну, например, мы опоздали на самолет, это большой стресс, и этот стресс, да, это выделяется какое-то количество там гормона, кортизола или адреналина или чего-то, типа, нервничаем, да, и вот эту агрессию, выделившуюся, и надо куда-то сбросить. И вот ее сбросить надо на того, кто виноват. Вот такая. Ну, то есть это такая автоматическая психическая стратегия, да, что-то стало нервно, надо от этого избавиться, то есть здесь нету какой-то осмысленности, соответственно, поэтому она и называется инфантильной. И таких стратегий еще много. Вот сравнение – это тоже такая стратегия инфантильная, когда, например, если мы про взрослые отношения говорим, условно взрослые, типа два взрослых человека, да, и они начинают сравнивать там, вот, а мой, я не знаю, а мой бывший, он вот там вот так вот делал, а моя мама, она там успевала и готовить, и убирать, и на работу ходить, а вот мужья там моих подруг, они вот такие сякие, а ты такой ни сякой никакой, ну, какие-то такие вещи, да, а вот настоящий друг, он бы, знаешь, какие-то стратегии, какие-то сравнения, какие-то шаблоны, какие-то обобщения, какие-то вот объективизации, какие-то вот такие вещи. Все это называется инфантильными стратегиями. И мне очень важно подчеркнуть, что они не какие-то там плохие, токсичные или что-то, а они именно инфантильные, то есть детские. Вот у меня есть ребенок, ему сейчас исполнится 9 лет, и он прибегает ко всем этим стратегиям. Особенно сложно мне с его постоянным поиском виноватого. То есть они с сестрой там что-то играют, и что-то произошло, или, я не знаю, он там в школу опоздал, или пенал потерял, или получил какую-то оценку, то первое, что он начнет делать, это искать виноватого и пытаться оправдаться, и вот все такое. При этом это очень, ну, необычно, поскольку у нас в семье так никто не делает. Никогда, никто не ищет виноватого, я никогда не разбираюсь, кто виноват. Мы действительно всегда решаем проблемы. И у нас нет системы наказаний, то есть вообще такого нет. То есть было бы понятно, что выгодно и важно найти виноватого, кто виноват, того накажут, да? Но у нас нет этой схемы. Мы не наказываем, мы устраняем последствия, мы обсуждаем. Мы там какой-то ищем такой алгоритм, при котором эта ситуация будет больше не повторяться. Там, я не знаю, выражаем чувства, если есть какие-то чувства. Ну, короче, наказания у нас нет, и виноватого мы не ищем. А мой ребенок делает это все равно упорно, постоянно. И раньше я тоже думала, что это какая-то следствие воспитательной стратегии какой-то, когда я встречала подобных взрослых людей. А потом вот наблюдая за детьми, за своим ребенком, за его друзьями, за другими детьми, за своим младшим ребенком, я поняла, что все дети так делают. Вот все дети так делают, они всегда сравнивают. Ни разу в жизни я не сравнила своего ребенка ни с кем, это 100%, и все равно он сравнивает. Когда он что-то нарисовал, он сравнивает, как другой нарисовал, как другой пробежал. И даже если вот что-то такое, он такой, вот, а этот ребенок лучше, чем я, а я плохой ребенок. Ну, короче, какие-то такие вещи, который ему неоткуда взять. То есть эту модель он не видел, никто никогда такого ничего ему не говорил. Исходя из этого, я делаю заключение, что просто так устроен детский мозг, что он не может пока что в силу своего возраста и когнитивных способностей как-то мыслить более сложными категориями, да, вот, ну, что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию, что там я чувствую, как я воспринимаю все. Потому что для того, чтобы делать более сложные стратегии, нам необходима очень четкая связь с собой. То есть надо посмотреть, что там внутри у меня по поводу этой ситуации, что я сделала не так, какая из моих внутренних там рабочих схем там не сработала, что я не рассчитал, где я не так посмотрел. Это сложная операция, и ребенок на нее не способен, потому что у него связи с собой априори еще не очень много, то есть нет. А почему ее нет? Потому что ребенку она не очень-то и нужна, да, он находится полностью в зависимом положении, в данном случае он зависит полностью от меня там, и других значимых взрослых, учителей, там, отца там, и так далее. Соответственно, ему связь с собой нужна сейчас в меньшей степени, чем умение выстроить как-то с нами правильную коммуникацию, как на нас воздействовать, как нам что-то объяснить, доказать, показать, чтобы мы там, не знаю, его похвалили. И вот у него это просто не развито, и все дети так делают. Если взрослые с ними перманентно вот не разговаривают и не разворачивают их стратегии там, сравнения и прочее в какую-то другую сторону, то автоматически ум ребенка будет делать так. Почему? Потому что этот ум ребенка, он как бы находится в глазах взрослых, типа, и ребенок ищет объективности. То есть вот это вот мышление, да, а кто лучше, насколько я хорош, там, не знаю, кто виноват, кто плохой, кто хороший вообще, что значит быть хорошим. Если вы обратите внимание, это всегда мышление со стороны, то есть с точки зрения какой-то объективности, да, какой-то внешней точки. Ну, вот, типа, я вышла из себя, смотрю на ситуацию, пытаюсь понять, а где мое место, а какой я, и все такое. Вот самооценка, вообще само слово самооценка, оно вот это подразумевает. Какой я в сравнении с другими? Я лучше, хуже, такой же, обычный, еще какой-то. И вот этот весь поиск ну, самооценки, да, вот, ну, типа, тогда, наверное, хорошая самооценка. Предполагается, что я какой-то хороший и лучше других, или не хуже других. Но всегда там какие-то другие, понимаете? В этой самооценке, иначе что там, зачем что-то оценивать вообще? Оценка предполагает, что есть какие-то другие оценки, они где-то у других людей, да, я в какой-то иерархии себя ищу, там, да, вот я более красивый или менее красивый, ну, вот я больше заслуживаю любви, меньше заслуживаю любви, кого накажут, ну, типа вот и мышление ребенка, оно все не в нем, не в познании себя, не в поиске решений для себя, не вот в каких-то внутренних процессах, да, вот вовне, вот в этой объективности. И как родитель, ну, мою задачу в этом смысле я понимаю, так, как это внимание постепенно переносить внутрь. А почему ты так сделал? А что ты там чувствовал? А как ты мыслил? Какая у тебя была логика? А как бы ты хотел, а чтобы для тебя было хорошим результатом. Ну, вот какие-то такие вещи, когда я направляю внимание, ну, посмотри, обрати внимание, что там у тебя внутри, и что там как-то у тебя происходит. И вот, когда мы говорим о взрослых людях, биологически, да, физически взрослых, то есть тем, которым, там, не знаю, 20, 30, 40 лет, не более, очень многие продолжают мыслить так же, вот в этих внешних параметрах. Вот все эти инфантильные стратегии коммуникации, они вот про это. Ну, то есть я как будто бы, да, там, не знаю, еще раз возвращаемся к примеру, опоздали на самолет. Опоздали на самолет, и мы, короче, ищем, пытаемся объективно как-то воспринять ситуацию с позиции непонятно кого, Бога или какого-то родителя, наблюдателя, искать, ну, кто, короче, накосячил, кто плохой, кто хороший, кто жертва, кто агрессор. Что с этим дальше делать, непонятно. Типа, ну, слили на него агрессию, наверное, не знаю. Вот, да. Но вот логика такая изнутри, наоборот, извне. А вот по-настоящему взрослая логика — это та логика, которая происходит изнутри. И когда вместо правого и виноватого, жертвы или агрессора, человек пытается понять, что он чувствует, как он по-настоящему к этому относится, что для него здесь правильно, какой он может принять решение, что он где-то как-то неправильно сделал, что он не рассчитал, кому он там как-то неправильно доверился, где он себя как-то не учел и как это все можно сделать. То есть, короче говоря, я начинаю связываться с собой внутри. И ребенок, он априори не может этого, будучи зависимо от взрослого. То есть, что бы он там ни выдумал, ни придумал и не понял, все равно его жизнь будет зависеть там, и его настроение будет зависеть от решений взрослых и так далее. Но во взрослом возрасте это уже не так. И вот люди, о которых я описала, да, как позитивный пример, которые такие спокойные, уверенные в себе, принимают решения с учетом себя, там, рассчитывают свои силы, с собой соотносятся и вот несут себя так достойно, вот эти самые люди с чувством собственного достоинства, это как раз те люди, которые вот живут по этой логике изнутри. В конце концов, чувство собственного достоинства, это постоянная, непрерывная связь с самим собой. Это все, когда в центре моего внимания, в центре главные отношения в моей жизни, это мои отношения с собой. Я постоянно себя запрашиваю о том, что у меня сейчас происходит, почему для меня это важно, как для меня правильно и так далее. Я не занимаюсь чужими правильно, что кто должен был сделать и как кто должен был отреагировать. Я занимаюсь своими правильно. Что я как бы могу здесь сделать, как я мог бы среагировать, почему я среагировал так и так далее и тому подобное. Там миллион вопросов. И вот если у человека есть отношения с собой крепкие, какие-то он там себя слышит, слушает, с собой разбирается, ему, конечно, в себе не все нравится, но он с этим как-то встречается, взаимодействует и так далее, вот это вот и есть самоценность. И есть, конечно же, какие-то алгоритмы в детстве, которые этому способствуют, и есть те, которые усложняют этот переход. Но в любом случае вот этот переход, он должен быть сделан всеми людьми, потому что сначала ребенок зависим, потом становится взрослым, он перестает быть зависим, но физически, да, то есть, ну, как бы я сам съем столько конфет, сколько сочту нужным, да, не сколько мне даст мой родитель. Если не захочу, я сегодня не пойду на работу, да, не то, что меня родитель толкает в школу, я вынужден туда идти. Вот в этом смысле я имею в виду независим, то есть в буквальном смысле. Он происходит в какой-то момент жизни, а психика сама не перестраивается. И вот это перестраивать себя, направлять вот это свое внимание с инфантильного, вот этой объективного поиска, кто прав, виноват, кто что должен делать, кто как должен жить, кто хороший, кто плохой и прочее, вот в это субъективное, а как мне лучше, а что для меня правильно, а что мне говорит моя совесть, является ли это там, я не знаю, соответствует ли это моим каким-то представлениям о порядочности, или как бы сделал бы так человек, которым я хочу быть, и всякие вот эти сложные процессы, они называются взрослением, и они же называются сепарацией. Сепарация, к слову говоря, это не тоже не какой-то такой автоматический процесс, который происходит, когда вы съезжаете от родителей или как-то там, не знаю, что-то делаете такое внешнее. Сепарация — это процесс тоже перевода внимания. Вот раньше меня больше волновало, что обо мне подумают там другие, никто ли нам, не знаю, на меня не обидится и так далее. А после того, как я прошел сепарацию, я начинаю задаваться вопросом. То есть сепарация даже осуществляется благодаря тому, что вместо этих всех вопросов, мыслей о чужих реакциях, я начинаю думать, а что мне кажется здесь правильным поступком, и что я интуитивно чувствую как верное решение, что соответствует моим принципам, моим вообще каким-то представлениям про правильное, что я вообще хочу здесь, какие у меня желания. Тут, короче, куча всяких разных вопросов к себе, которые можно задать в любой такой относительно там сложной или даже несложной ситуации. И благодаря ответам, потому что я с собой связываюсь, я укрепляю вот эту вот связь с собой, и я становлюсь по-настоящему с собой. Наша сепарация, как мы знаем, да, все, наверное, знают, когда я сепарировалась, я начинаю жить, как я хочу, быть, каким хочу, выглядеть, как я хочу, и у меня начинается такая жизнь, как вот, которая подходит мне, которая моя, да, это все, наверное, понятные ассоциации к сепарации. Но это происходит не когда там, да, какие-то магические я действия произвел, никогда я перестал звонить родителям там 3 раза в день, никогда я перестал от кого-то финансово зависеть. Все это вообще никак не связано с внутренними процессами. А вот когда я себя начинаю об этом, обо всем запрашивать, и вот это внимание объективной какой-то правильности я перевожу внутрь и начинаю вместо этого пытаться с собой связаться и себя услышать, и вот как-то исходя из этого действовать. Соответственно, чем больше я о себе услышу и узнаю своего правильно, своих каких-то решений, за которые я могу стоять, вот таких вот вещей, тем больше моя жизнь постепенно из этих принятых решений, из моего поведения в согласии с моей совестью, моими желаниями и так далее, все больше и больше становится моей, я все больше и больше становлюсь собой, аутентичным и так далее. И вот чувство самоценности, оно возникает вот здесь вот. И его нет априори у всех людей, у которых было хорошее детство, потому что у них могло быть условно хорошее детство, и они все равно не осуществили этот переход и продолжили, да, вот так вот мыслить вот в этих инфантильных стратегиях, которых я начала. А могло быть условно неудачное детство, там, да, у них тогда меньше там каких-то внутренних опор и больше страхов, которые их держат, и эти страхи там как-то сильнее, с ними больше надо разбираться, но переход все равно осуществляется тем же образом, это сознательным прекращением инфантильных стратегий мышления и вот началом к этому мышлению изнутри. Когда вот я вам говорю, у ребенка я не могу заставить мыслить по-другому. Невозможно это. А во взрослом возрасте можно начать, но это должно быть, ну, как бы это одно из принятых решений, в общем. Кстати, я вот помню, когда я начала, прям приняла решение больше не искать виноватого, я просто заметила, что мой муж не включается в такие штуки. Не знаю, как он не принял такое решение, когда. Но он, когда мы встретили меня на 12 лет старше, он как бы, в принципе, более, ну, наверное, зрелый человек там в плане Ну, с возрастом ты все равно как-то уже у тебя больше опыта, ты как-то чуть-чуть поспокойней, да, менее импульсивный, там какой-то такой. А, ну, по крайней мере, мой муж такой. И я просто заметила первый год совместной жизни, что он не включается в мои вот эти темы, что все, значит, я плохая, значит, я, ну, просто как бы такой, типа, как-то не включается в это. И когда что-то случается, он начинает сразу искать решение. Я такая, это рабочая тема, это интересно, это так здорово. И тоже начала так делать, и действительно оказалось, что это очень классная рабочая тема. Вот. И постепенно вот такие вот вещи, чем больше ты отказываешься от инфантильных моделей поведения, от каких-то манипуляций, от каких-то таких вещей, чем более достойно ты выглядишь. И вот это все достоинство, оно растет в пропорциональной связи с собой. Нет никакого другого секрета. Это никакие не поглаживания себя перед зеркалом, это никакие не покупки там себе прекрасные, не знаю, там это никакие не траты денег на себя, потому что, ну, как бы жизнь разная, абсолютно не в каждый момент времени у меня есть возможность там инвестировать много денег в себя и в свою внешность. Иногда у меня в жизни другие задачи, там мне надо инвестировать, не знаю, что-то другое, в дом, в детей, в путешествия, в какие-то кредиты выплачивать, еще что-то такое. Ну, типа, вот совет не жалейте деньги на себя, ну, он, на мой взгляд, неадекватен и неприменим во всех ситуациях. И вот все такие внешние советы, там, давайте отпор, там, говорите нет. Я прям даже, представляете, серьезно слышала эту историю, что не надо звонить, там, родителям чаще, там, чем, там, не знаю, 2 раза в неделю, что в этом роде. Никакой связи нету с внутренними процессами. Ты можешь не звонить родителям и закупить, обкупить себя вещами и подарками, и это вообще ни на йоту тебя не приблизит к более уверенному ощущению себя, такой самодостаточности и так далее, потому что это все связано не с тем, какие у тебя отношения, не с тем, в какие вещи ты одет, не с тем, я не знаю, сколько ты денег на себя потратил, и вообще не с одним внешним фактором, а вот с тем, что есть ли у тебя вот эта внутренняя связь, есть ли у тебя этот внутренний диалог с собой. Что ты так вообще садишься и спрашиваешь, а как у меня дела, так вообще нормально? А на какую область в моей жизни мне сейчас кажется больше надо обратить внимание? А как я вообще вот себя чувствую? Вот я там себя почувствовала неуверенно, вот там обида. А что там меня затронуло? Ну и вот эти вот разные вещи, да, когда я себе разрешаю там что-то почувствовать. Я формирую с собой связь, формирую с собой диалог, веду его. Это помогает мне принимать решения. Люди видят принятые решения такие из глубины, да, не под влиянием какой-то спешки, суеты или желания кому-то понравиться. И я начинаю производить впечатление человека там вот с этим чувством собственного достоинства. Но главное, что я внутри себя так живу. И вот это называется взрослость, и вот это называется самоценность. Потому что, знаете, дети, которых очень много хвалили, это же стратегию каких-то больших похвал и вот замечаний успеха, я считаю, тоже такой, знаете, сомнительный. И в отношении себя взрослого, там, отмечать постоянно свои успехи и как-то себя нахваливать, но это не универсальная стратегия, как минимум. Потому что я часто должен замечать свои неудачи, и себя как-то пожалеть, и подпустить как-то грусть, сожаление, осознать, что я что-то утратил, осознать, почему я что-то утратил, да, какие-то такие вещи. Очень важны и с ребенком тоже. Далеко не каждому ребенку, не в каждой ситуации необходимы вот эти поглаживания в виде «ты молодец», «ты самый лучший» там, и так далее. В своей практике, например, я встречала очень большое количество взрослых людей, которых в детстве очень много хвалили. Вот их никогда не ругали, и их очень много хвалили, и действительно от них ожидали многого. Им говорили, ой, ты очень умный, тебя ждет там большой успех, ты такая красивая, у тебя все будет хорошо, не переживай, там, будь уверена. Ну, вот какие-то такие вещи, и в семье они знали, что все ими гордятся, и все их любят, и так далее, вот как-то так, да. И потом, когда этот человек вырастает, он не может себе разрешить провал. Он не может себе разрешить не справиться. Он не может спокойно, там, я не знаю, встречать неудачу. В какой-то момент это становится проблемой. Он чувствует стыд, когда он болен или когда он слаб. И в какой-то момент это становится очень большой проблемой, когда он больше не хочет делать великие дела, хочет делать маленькие дела. И за маленькие дела у него как будто бы нет разрешения браться. Или он перестает браться за что-то, потому что у него есть, ну, как бы большие ожидания, да, и если есть какой-то вариант, что я могу не преуспеть, я просто не буду начинать. Потому что право на ошибку, право на провал, право на то, чтобы быть неудачником, оно тоже нужно. И вот у захваленных детей, например, такого права нет. Как и у взрослых, которые себя бесконечно захваливают, они, в общем, тоже отбирают у себя вот это то самое право, которое очень важно. Право на грусть, право на то, чтобы быть недовольным. Там, с собой или чем-то. Это же тоже повод какой-то к диалогу с собой, по большому счету. Соответственно, нет никакой стратегии, которая бы помогла ребенку. Нет никакой формы внутреннего диалога, которая должна быть. То есть, если не надо постоянно хвалить, а как вести разговор с ребенком? Да, надо вести разговор с ребенком, исходя из момента и этого ребенка, и того, что, в чем он нуждается. И иногда это, ой, да брось, да ладно, ну это не такая большая беда. А иногда это, да, я понимаю, что ты сейчас очень тяжело себя чувствуешь, и что тебе это было важно, и мне жаль, что ты там это переживаешь. Иногда это похвала, иногда это критика, ну, такая критика, когда мы, понимаешь, мы критикуем не человека, там, а какую-то, как-то, что, какой-то его, там, не знаю, алгоритм поведения. Ну, то есть здесь нету, здесь нету успешной во всех, на все времена стратегии. Также внутренний разговор с собой, он иногда про то, что ты справишься, у тебя все получится. Но если это те слова, которые вы хотите услышать в этот момент, а возможно, в этот момент надо услышать и слова, что, слушай, да, все дерьмо и плохо, и, короче, мне жаль, что ты вообще в этой ситуации оказался, ты этого не заслуживаешь. А иногда это, слушай, ну что ты хотела? Ну, ты сама напросилась. То есть это все время какой-то разный диалог. Это вот все время такая связь с собой. И она формируется, когда я отказываюсь от инфантильных моделей мышления и заменяю их вот этим так называемым мышлением изнутри. Но, кстати говоря, о детско-родительских стратегиях я могу сказать, что вот не похвала, да, является очевидным плюсом. А знаете что? Такие вещи, когда ребенку предлагают выбирать, когда ребенку предлагают выбрать, вот что ты хочешь надеть. Вот из всех вещей, вот ты можешь надеть вот это, вот это, вот это. Ребенок сам выбирает, что он хочет надеть. Это прям можно делать с самого раннего возраста. Я вот делаю с ребенком, там, не знаю, с 6-7 месяцев. С дочерью я ей предлагаю, там она сейчас, ну, в 6-7 месяцев там она не особо чего выбирала, но сейчас она прям выбирает, да, что ей надеть. И 2 года она сама знает, что она хочет и что она не хочет, и какое у нее настроение и так далее. Что она хочет съесть там, да, если есть выбор. Потому что можно же всегда, да, у тебя есть суп, но ты можно пожарить яичницу, ничего страшного, не поест ребенок твой суп, там, гороховый, который он не любит, и ты его делаешь, потому что ты самого любишь. Надеюсь, что вы его делаете, хотя бы потому, что вы сами его любите, да, а не просто потому, что мама делала, и вы тоже продолжаете. Ну вот, вот какие-то, да, еда, одежда, выбор, в каком порядке ты будешь делать уроки, что сначала ты выберешь делать математику или русский, что сначала уберешься, а потом поиграешь, или поиграешь, и потом уберешься, да, какие-то такие вещи. Пойдешь ты гулять, или ты останешься дома, какой ты хочешь посмотреть фильм, какую книжку, там, и так далее. Чем больше у ребенка опций всяких разных выборов, тем больше у него формируется связь с собой. Потому что, чтобы сделать выбор, им надо заглянуть в себя, спросить, о чем он хочет, и выбрать, да, и вот это вот заглядывание в себя. Очень крутая штука. У взрослых то же самое. Как бы очень часто, кстати, у людей с проблемами с самоценностью есть проблемы с выбором. Куда поехать, что купить, как провести вечер и так далее. Ну, как раз потому, что у них нет вот этой связи с собой. И чем чаще вы ставите себя перед выбором или обращаете внимание на этот выбор, вот если у вас есть такая проблема с самоценностью, с выбором, вы замечаете, да, вот прям можно себе поставить какие-то, я не знаю, будильнички, напоминания, где-то вот это вот чекать, проверять, как это у вас происходит, что я вот выберу на ужин. Прям уделять внимание тому, как вы делаете выбор, куда внутри себя вы смотрите, чтобы выбрать, будете вы сегодня есть там гречку или рис. Потому что во всех остальных ситуациях в жизни, в принципе, туда же надо заглядывать. да, когда вы выбираете, как поступить, и я не знаю, как провести вечер, куда пойти учиться и так далее. Вот какие-то сложные вопросы, они начинаются с вот этого простого вопроса про рис или гречку, про, не знаю, про кроссовки или ботинки, про какие-то такие вот выборы. Это первая, да. Вторая стратегия, которая помогает ребенку вот эту связь с собой наладить, это доверие. Когда ребенку доверяют, да, родители могут оставить его дома или там, я не знаю, не проверять его там домашнее задание. Вот я верю, что ты сам его сделал. А может, ребенка его и не сделал, но в следующий раз он сделает. Ну, то есть, потому что ему важно и ценно, что ему доверяют. Я тебе там доверяю, не знаю, самому вот это решить, там, самому дойти в магазин, купить что-то. Я не буду проверять, там, типа, смотреть из окна. Ну, какие-то такие вещи. Конечно, в рамках нормальных условий, безопасности и так далее. Я тебе доверяю, там, помочь мне с этим. Я тебе доверяю, там, не знаю, уход за домашним животным. Еще вот где звучит слово «доверие», где ребенку действительно дает пространство и к нему относится как к взрослому, у него там тоже формируется опора на себя, и вот это убеждение «мне можно доверять». А если мне можно доверять, значит, я могу тоже доверять своему выбору и своему там, внутреннему голосу и так далее. Ну, да, вот какие-то такие вещи, свободы. Доверие себе тоже нужно. И тоже можно с этим во взрослом возрасте как-то на это посмотреть, поисследовать. Если я вот вложу, принимаю решение сегодня не доделать какую-то работу, уйти, я вот себе доверяю или не доверяю, что я завтра сделаю. Ну, то есть, короче говоря, по отношению к себе, по большому счету, использую те же стратегии, как которые для укрепления, да, самоценности, укрепления связи с собой, те же самые стратегии, которые благополучно можно было использовать в детстве, ну, с родителями, которые родители часто не делали. И почему остаются, да, вот эти стратегии инфантильной коммуникации, тоже я про это много думала, почему остаются, там, вот ребенок сравнивает, да, себя, ищет виноватого, и для ребенка это нормально искать виноватого и сравнивать. Но если родители это не перестраивают сознательно в нем, то есть как бы не разворачивают его, слушай, давай мы лучше подумаем над решением. Потому что мы все равно все вместе ответственны за порядок в доме и вместе будем это убирать. Там, да, например, когда они там сбрасывают друг на друга дети, кто там больше насорил. То у детей так остается эта модель мышления. То есть, как бы, если родители ее не переделывают, то в взрослом возрасте они просто вырастают и продолжают сравнивать, обвинять. И это не всегда связано с тем, что родители с нами так делали, сколько это связано с тем, что родители на это не обратили внимания, что они не показали другой модели никакой, и ребенку просто такое детское мышление оставил. Ну, вот надо этим заниматься, значит, во взрослом возрасте самостоятельно и менять все это на внутренние отношения с собой. Вот. Но надеюсь, что немножко я как-то пролила свет на вот эти тенденции. Вывод такой, что от самооценки, да, в плане вообще сравнения с другими, поиск ответа на вопрос, насколько я плох, насколько я хорош, насколько я виноват в том, что у меня плохо все в жизни, и насколько я жертва ситуации, все эти вот объективные вещи, объективные штуки мы оставляем, убираем, они не нужны. Это детские истории, они остались там, в отрочестве, в подростковом возрасте, и мы стараемся переходить к связи с собой, как бы, а как я себя ощущаю в текущей ситуации, да, вместо того, кто виноват, что здесь оказался, как я себя ощущаю, а с чем мне особенно сложно, а какие у меня есть ресурсы, каким я смогу, а что я хочу, а что для меня будет правильно, а как это сделать, и так далее, и так далее, и так далее. И жизнь ваша изменится, и вы будете тем самым человеком, уверенным, спокойным, несущим себя достойно и чувствующим себя расслабленно, потому что ваши отношения с собой у вас никогда никто не отберет. И это очень хорошая новость. Вот, благодарю за внимание. И из того, что я могу вам посоветовать, послушать или поделать, у меня есть два интенсива про взрослость. Вот они как раз про этот переход, да, в принципе, про эту сепарацию, про переход мышления. Что там с другими, как на них правильно произвести впечатление, что они обо мне подумают и прочее. То, как я хочу, как мне правильно, как мне донести до мысли, до других, так, чтобы у нас с ними были хорошие отношения, чтобы они меня поняли, увидели и так далее. Это семинар, который так и называется «Что обо мне подумают». И есть еще интенсив про сепарацию, как я стал самим собой. А детско-родительские отношения, да, вот эта вся тема про то, как с ребенком надо, как не надо, а главное, как с самим собой мне надо, чтобы наслаждаться своим родителем, есть отличный интенсив. Сложно быть родителем. Вот, очень рекомендую и желаю вам успехов в этом сложном и интересном деле установления связи с собой. Пока-пока.